Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. В гостях у нас советник председателя Императорского православного палестинского общества, доктор медицинских наук Леонид Буланов. И всю первую часть программы мы разговаривали об истории Императорского православного палестинского общества и ППО, о его структуре, задачах, о проектах. Ну а теперь я хотел бы спросить вас еще и, скажем так, о личном, о вашем опыте участия в жизни ППО. Вы много путешествовали и путешествуете. Вы были в разных местах. Мы упоминали, что вы глава кипрского отделения. Это множество встреч, людей, лиц, разговоров, святынь, в конце концов. Вот расскажите о тех самых каких-то памятных для вас важных поездках, встречах, которые вот за годы вашей работы в ППО у вас в сердце так вот откликались и до сих пор согревают воспоминаниями?
Я думаю, что их очень много было. Здесь очень трудно сказать даже, что может быть самое выдающееся. Но одно из именно паломничеств, которое мне запомнилось, я все-таки называю это не туристическое путешествие, а паломничество, это в 18 году, 18 августа, 08, естественно, августа, это гора Фавор, Израиль. То есть это на Преображение Господня, кипрское отделение в небольшом составе было на горе Фавор. Кстати, если вы наберете в Ютубе, это можно увидеть. И чем здесь можно особенно сказать, что нам удалось снять облако, то, которое сходит после благодатной молитвы патриарха Иерусалимского на гору Фавор. Причем, вот даже можно сказать такую вещь, что многие, находящиеся на самой горе во время молитвы, потому что облако сходит где-то в 3:30, оно сходит постепенно, они не видят его. А вот мы увидели, причем на фотоаппарате очень интересно, оно получается в виде звездочек светящихся. Это достаточно глубокая ночь, и в 18 году было порядком 10 тысяч паломников на самой горе Фавор. Это было официальное паломничество. Почему? Потому что я написал через РПЦ в РДМ, что с просьбой именно осветить. Мы освещали это даже как журналисты и дали информацию на сайты ППО и на другие. Всем было очень интересно. Причем, действительно, вот что удивительно, что некоторые видят это облако, некоторые нет. Причем снимают вот на телефоне, на современных гаджетах, некоторые в гаджете даже не могут видеть.
А с чем вот это связано, как вам кажется?
Мне кажется, что с тем, что не все так близки к божеству, и не все могут это видеть.
Ну, то есть есть чудо веры, пока не веришь, не увидишь чудо.
Можно и так сформулировать, можно и так.
А вот да, для вас лично работа в ИППО стала ли каким-то важным этапом именно на пути к вере и в вере? Вот какие главные открытия вы здесь для себя совершили?
Знаете, я уже выступал на радио «Вера» и говорил, что я из... ну, нельзя сказать, верующей семьи, поскольку я еще ходил в школу и в институт при коммунистах, но это была почти верующая семья, и моя бабушка была глубоко верующим человеком. И это все было, наверное, как постепенный процесс, не вот не в один день, это не может быть в один день, потому что это духовность. Это постепенный процесс, который зависит в том числе, мне кажется, не только что ты из какой семьи, но и от ценообразования. Вы знаете, вот Николай Иванович Пирогов, это был глубоко верующий человек, известный русский военный хирург, анатом, который первый описал патологическую анатомию с разрезами, но при коммунистах никогда не говорил, что это был глубоко верующий человек, потому что, в общем-то, изучение истории медицины, я думаю, что это нужно для каждого врача, чтобы понимать, а какие были личности в медицине. Но каждую операцию он начинал с молитвы, с такой искренней молитвы, и раньше его биографы не упоминали. Но сейчас это стало упоминаться. Да и не только Пирогов, это Иван Павлов, Илья Ильич Мечников, Нобелевский лауреат, это все были глубоко верующие люди. Хотя это были ученые огромнейшей известности.
Не говоря уже о Луке Войно-Синицком.
Да, ну это конечно. И также Сергей Боткин. Это были верующие люди. Кстати, Сергей Боткин, он занимался той же большой общественной деятельностью. Но общественной деятельностью врачей это была несколько другая. Чего сейчас невозможно сделать, это были открытия таких, скажем, центров медицинских, на которых сами же врачи давали деньги для их содержания. Чем вот еще Боткин известен.
А вот для вас, как для врача, мы вас представляем как доктора медицинских наук в личном смысле. Чем важен пример великих врачей, верующих людей, ваших предшественников?
Это определенная работа, медицина, которая под собой подразумевает, как Гиппократ сказал, знаете, были такие слова Гиппократа, мне они очень нравятся, хороший врач подобен богам, медицина – это искусство. Но здесь речь не идет о православии, а о восприятии, то есть определенном уровне врача, который может достигнуть в искусстве определенного верха, в искусстве медицины. Конечно, это можно назвать искусством. Это и наука, и искусство. Вот как бы Гиппократ это сказал, а сделать и развернуть эту идею, скорее всего, могли русские врачи, начиная с XIX века, потому что, наверное, скорее всего, мировая медицина сначала перешла к арабам, к Авиценне, потом в Средневековье она развивалась крайне слабо, но она все равно была у европейцев, и уже в XIX веке она перешла в Россию и оказалась у ныне известных врачей, чьи имена мы уже перезвали, и вот они здесь, я думаю, что соединили и православие, и медицину. Потом богословие, оно и преподавалось в медицинских институтах до революции. Сейчас, конечно, нет. Вот. Но мне кажется, что надо вести обязательно.
Богословие преподавалось или закон Божий?
Общий? И закон Божий, и я думаю, что в него же включалось богословие.
А вот часто врачей считают в каком-то смысле скептиками в отношении религии, веры. Само собой, есть отдельные выдающиеся примеры людей, верующих, которые по профессии врачи, но есть такое мнение, что в целом профессия врача как таковая, как профессия, скорее располагает к неверию, нежели к вере, ну, потому что человек изучает, как устроен другой человек. Он в нем знает все про то, как работает мозг, внутренние органы. Душа там не обнаруживается со скальпелем и микроскопом, не идентифицируется никак. И поэтому человек, который вот так вот смотрит в первую очередь на телесный, вещественный состав человеческого существа, скорее вот считается, будет склонен к неверию, нежели к вере. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что вы абсолютно не правы. Любой врач, то, что вы говорите, видит анатомию, можно не понять вообще, как она работает. То есть без какой-то божественной силы, как можно оживить клеточную систему и как она заработает. Это непростое дело. Потом, видя определенные действия в медицине, которые иногда не объясняются даже каким-то исцеление не объясняется чисто теорией медицины, то, конечно, я думаю, что здесь врач быстрее придет к Богу, нежели чем обычный человек. Когда он идет с огромным количеством людей, именно болеющих и надеющихся на что-то, я думаю, что я лично не встречал врачей-атеистов.
Серьезно?
Да, я не встречал. Я вообще к врачам отношусь очень хорошо и всегда занимаю двумя руками их позицию. Может быть, и есть где-то оголтелые атеисты, но я такого не встречал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Советник председателя Императорского православного палестинского общества, доктор медицинских наук Леонид Буланов сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Вот вы уже упомянули сегодня паломничество на Святую Землю, на гору Фавор, в места Преображения Господня. Это облако, которое там возникает и которое часто
сходит,
считает,
облако, да, сходит на гору Фавор,
которое считается чудом, чудесным явлением. И вот мне однажды тоже доводилось общаться с доктором геолого-минералогических наук Павлом Флоренским, внуком великого русского философа, который долгое время возглавлял комиссию патриархии, Московской патриархии по чудесам и, скажем так, боролся с лжечудесами, и их комиссия собирала данные, свидетельствующие о том или ином чуде, и вот они там подтверждали или опровергали какие-то явления. И вот тоже доводилось им замерять это облако приборами, а сам он ученый, естественник, что называется, и человек, не принимающий ничего просто так на веру, в плохом смысле не принимающий. И вот он своими размышлениями делился, говорил о том, что такое чудо. Вот для чуда нужен чудовидец. Вот то, о чем мы с вами говорили. Вот человек может приехать на гору Фавор, посмотреть на это облако и ничего не увидеть. А рядом стоит другой верующий, который к этому чуду готов. Он об этом чуде у Бога просил. И Господь ему посылает это чудо, и он увидит. А вот для вас, как для врача, категория чуда, что это такое?
То, что нельзя объяснить научно. Флоренский, я думаю, что молодец, тем более, что он доктор наук. Но смысл происходящего не в этом. То, что он собирается опровергать то, что было веками, я думаю, что это бесполезное занятие. Святая Земля – это три вещи, которые неопровержимы.
Это вовсе не в этом его цель была. Я этого, по крайней мере, не собирался этого говорить и не имел в виду. Это комиссия церковная, которая, скажем так,
я знаю Флоренского.
Хочет помочь людям избавиться от каких-то лжечудес, вот, но засвидетельствовать настоящие чудеса. И вот те чудеса, которые он видел на Святой Земле, и целый коллектив людей приезжал это чудо замерять, они подтверждают, что это чудо есть, оно было, оно явлено, оно не выдумка.
На Святой Земле есть три чуда. Это схождение огня, вот водосвятение, и на Преображение Господне на горе Фавор сходит облако. Вот эти вот три чуда, которые были из века в век, столетия в столетие. Вот эти три чуда, которые и бывают. И все паломники, которые едут, они в любом случае хотят попасть именно на эти праздники. И на водосвятие, нисхождение огня, конечно, это не всем удается, потому что это действительно массовое паломничество. Но кому удастся, это будет очень хорошо. Чудеса нельзя, я думаю, что как-либо объяснить. И комиссия при патриархе это очень здорово все классифицирует. И действительно, это что-то не поддающееся объяснениям. То есть, как я ранее сказал, это не научное действие. Вот это соединение, знаете, науки и религии. Вот я в журнале «Наука и религия» 30 лет как автор. Это и хотят сделать, я думаю, что давным-давно, еще до создания самого журнала. Журнал пытается это сделать более 60 лет, но ему это не удается.
Это сделать что? Соединить,
Науку и религию и рассказать об этом. Рассказать это возможно, но соединить это нельзя. Все-таки это разные вещи, и соединению они не подлежат. Даже если вы в интернете наберете в поисковике «наука и религия», выйдут миллионы ссылок. не столько выйдет на что-либо другое, как не на сам журнал «Наука и религия», а на все то, что пытается соединить. Но это вещи несоединимые. То есть чудо, то, что вы хотите вот сказать об этом, это невозможно как-либо объяснить. Это просто происходит, и все.
А бывает, не знаю, во врачебном сообществе, может быть, вы в таких диалогах участвовали, что вот произошло исцеление, человек выздоровел вопреки всем, не знаю, прогнозам, например, и один врач говорит, это чудо, а второй ему отвечает, да нет, ну какое чудо, мы, врачи, такими категориями, ну, я сейчас условно говорю, не должны оперировать, это просто мы еще этот механизм не изучили. Получше изучим, поймем, что это не чудо, а вот так организм на самом деле сработал.
Вы берете такие понятия, как такие общие понятия. В медицине так не говорится, рассматривается каждый конкретный случай в отдельности. То есть мы не можем говорить, что, значит, человек пришел к врачу, если он пришел к врачу, значит, врач занимается с ним. Назначение лекарственных препаратов, терапия – это и есть эффект медицины. Если это происходит в церкви, это значит, происходит в церкви. Если это соединяется и дает какой-то результат, пусть это соединяется и дает результат. На мой взгляд, так это и должно быть. То есть вот это соединение и должно дать результат. Вот если вы хотите меня к этому подвести, то так и должно быть. Истинная медицина или правильная медицина и точное и последовательное православие и выполнение канонов даст определенный результат, это без всякого сомнения, если вы хотите. Но человек сам должен что-либо делать. Вот книга «Остеопатия на кончиках пальцев», которая она и вышла, даже если человек не идет к врачу.
Книга.
Да, это моя книга, да. Она вышла в 2021 году. Вот сейчас она переведена на английский язык. Надеюсь, что это не только научная будет работа, но и практическая. Вот человек должен... Нет понятия самолечения, но есть понятие самопомощи. В принципе, вот эта книга направлена на то, чтобы... она помогла людям. Возможно ли такое? Конечно, возможно. Если это будет сопровождаться религиозными действиями, я думаю, что это, конечно, поможет. Почему нет? Без всякого сомнения. Я думаю, что здесь все со мной даже и согласятся. Это ортодоксально было. Вот почему мы говорили, что до революционной медицины, кстати, вот почему я почитаю святую Елизавету, потому что, в общем-то, она сделала вот все медсестринские и врачебные дела помощи и в Первую мировую войну, и в Японскую войну. Это все были ее действия. То есть развитие Красного Креста, которое началось в конце XIX века, а точнее в 1862 году, оно было крайне вялое в России, и только Елизавета его значительно оживила. То есть вклад в медицину святой Елизаветы был очень большой. Она не только реабилитировала воинов, которые могли лишиться ног, предположим, учила их вязать, и за вязание воин получал деньги, хоть какие-то, ему же надо было жить, это был крестьянин, который пошел в армию, он получил ранение, его надо было лечить, чем занималась, кстати, Марфа-Мариинская обитель, которая и в Москве и сейчас находится на том же месте. И она обучала его действиям. Это мне даже рассказывала сама игуменья монастыря, кстати, Елизавета. Вот чем Елизавета Федоровна и занималась. И это было, конечно, в общем-то, на мой взгляд, впечатляюще, что нам сейчас и не хватает. Не хватает. Тот же Евгений Чазов, знаменитый кардиолог, доктор медицинских наук, он очень хорошо участвовал в медицине в дипломатии. То есть по распоряжению Брежнева и Андропова тогда они создали центр, где принимали и африканских друзей, и политиков, и лечили там и азиатских, и даже европейских. Это было такое налаживание отношений, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает, и очень хорошо бы, чтобы, если бы это было, я думаю, что помогло это всем. А и ППО в том числе, она же оказывала действие не только помощью деньгами. Из пяти, предположим, до революции копеек, которые паломник расходовал на нужды паломничества, 3 оплачивала ИППО. И не только давала еду ему и кров, но и давала и медицинскую помощь. Вот почему в начале книги Сергей Вадимович подписал книгу, и на ней написано «В помощь паломникам и пилигримам, отправляющимся по пути паломничества». То есть, на мой взгляд, и книга здесь должна помогать. Паломник должен быть достаточно таким физически сильным человеком. Мы, предположим, на гору Фавор, вот о чем мы затронули, поднимались порядком 1,5 часов. Спускались мы выше. Это гора выше уровня на 800 метров. Это шел поток людей. Некоторые поднимались, кто более слабый, или уже в возрасте поднимались на маршрутных такси. Мы пошли пешком. То есть паломник должен быть подготовленным. Паломнику в среднем надо делать порядком 20 тысяч шагов. Если это ближневосточное паломничество, то лететь 1000 километров. Это по-другому никак не будет. Поэтому паломник должен быть и физически подготовлен.
Он должен быть и здоров.
Да, конечно, конечно. И ППО занималась этим. Но вот в данном случае в ППО я, наверное, может быть, в единственной ипостаси, но, по крайней мере, что-то издается и ППО данной книги. Это немаловажно. И сейчас, если вы пройдете по Святой Земле и Старому Иерусалиму, то увидите армянский госпиталь госпитальеров, мальтийцев. Он до сих пор там присутствует, и в Иордане. Так что это было всегда и будет не только Красный Крест, но и те организации, которые всегда участвовали в жизни паломников.
У нас недавно в гостях на Радио Вера были преподаватели Свято-Димитриевского училища сестер Милосердия. И это училище профессиональное для медсестер и медбратьев, но вот выросшие из церковных курсов сестер Милосердия. И они рассказывали тоже такой исторический факт, который я, честно говоря, не знал, что вообще институт медсестер в России вот формировался, вырастал именно из вот церковной активности сестер Милосердия. Вот такое интересное вклад церкви в развитие общества, государства, медицины, взаимопомощи и так далее. Любопытная вещь, я просто вспомнил по ассоциации с тем, что вы рассказываете.
Ну, я уже об этом сказал, да.
А вот вы упомянули, наука, религия – важнейшая тема, и особенно на Радио Вера важнейшая, потому что не секрет, что критика религии, как правило, идет со стороны людей, которые ассоциируют себя с научным мышлением. Я специально так аккуратно говорю, не со стороны ученых, потому что ученые разные, а вот именно человек говорит, я не верю в Бога, спрашиваю, почему? Ну, потому что я за научное мышление. Как если бы это были вещи прямо взаимопротивоположные. Наука и религия, вот научное мышление и религиозное сознание, или, можно сказать шире, научное мировоззрение, опирающееся на факты, доказательства, эксперименты, и религиозное мировоззрение, которое начинается с веры в откровение. Вот вам тоже наверняка доводилось с такой, скажем так, с таким скепсисом в отношении религии сталкиваться. Вот как вы реагируете на это?
Знаете, я здесь вспоминаю слова Павлова, который сказал: «Я ученый, и я верю в Бога». Вот кто там что сказал, что кто как объясняет, я думаю, что на это не надо очень много обращать внимания. Потому что сколько людей, столько и мнений. Знаете, сколько врачей, столько и мнений. Да? Если мы так будем вдумываться, мы будем запутываться и не видеть истины. Вот такой вот. Или так, или так. Может ли быть ученый верующим? Конечно, может быть. Ну, а если он не верующий, это его личное дело. Я думаю, что это ошибка человека. Если он собирается ходить с этой ошибкой, ну, пожалуйста, пусть ходит. Никто этому не возражает. Религия – это не форма агрессии, а это форма гуманитарного религиозного мышления. Ну, наверное, надо религиозного поставить на первое место, конечно. И религию надо очень хорошо знать. Человек религиозный, если вы обратите внимание, то это человек образованный очень. Человек должен очень хорошо знать все 4 Евангелия, Библию, все храмы, которые существуют вообще в мире, но в данном случае я имею о православии. Помните, как я хорошо все наизусть перезывал? Вы даже удивились, как я все помню наизусть. Это надо очень хорошо знать обычаи православия, каноны православия, а потом уже поговорить про веру. И знаете, когда я был первый раз в Иерусалиме, еще в 1994 году, в старом городе, я абсолютно четко понял, что сомнений здесь никаких быть не может. Поэтому это, конечно, еще критерий знания, без всякого сомнения. То есть знание переходит в веру на основании знаний, то есть образования. А человек знающий, конечно, человек ученый. Вот такая критерия. А критерий, а не верю, ну, это можно спорить без всякого смысла. Я, как правило, от таких споров просто ухожу. Встречаешься с ними, но что мы из этого спора выведем? Ничего.
А как вам кажется, такой вопрос уже под занавес нашего разговора, и ППО своими проектами способствует вот тому, чтобы в людях, которые оказываются причастными проектам ППО, знание переходило в веру, вот этой миссии рассказа о вере, свидетельства о вере, и ППО содействует?
Конечно. Вот сейчас мы хотим кипрское отделение и еще другие члены ППО издать повторное издание «Паломничество игумена Даниила». Это 13 век. И ППО последний раз издало эту книгу в 1894 году, если я не ошибаюсь. Я думаю, что я не ошибаюсь. Больше изданий не было. И вы можете себе представить, игумен Даниил был еще тогда, когда были там крестоносцы. И не осталось издания оригинального, они были переписаны несколько раз, то есть оригинал потерян. Естественно, через столько веков теряется очень много что, здесь нет ничего удивительного. Но вот мы, я думаю, все-таки нам удастся ее переиздать. Это разве не путь веры? Конечно, путь веры. То есть человек, прочитавший, что было практически 8 веков назад, он просто проникнется. Вот это и есть образование. То есть, когда мы читаем, знаем, то мы переоцениваем все просто по-другому. Да все действия императорского православного палестинского общества, они не только направлены на научно-гуманитарную деятельность, но, конечно, и на православную деятельность.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, мы сегодня говорили об императорском православном палестинском обществе, которому в июне 3 числа, в день равноапостольных Константина и Елены, исполнилось 140 лет. И у нас сегодня в гостях был советник председателя императорского православного палестинского общества, доктор медицинских наук Леонид Алексеевич Буланов. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо и вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».